«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». У нас сегодня в студии доктор исторических наук Андрей Куренышев. И мы сегодня будем говорить о русском крестьянстве и о мифах, которые как-то закрепились в общественном сознании, связывая их вот с началом 20 века. Помните, Андрей Александрович, у Некрасова, да, «Ты убогая, ты обильная, ты могучая, ты бессильная матушка Русь». Вот что здесь миф, а что реальность, на ваш взгляд? Специалиста по крестьяноведению.
Ну, конечно, убогой Русь уже в этот момент, начало 20 века, мы же о революции сегодня будем говорить, не была, безусловно. Хотя вот те оценки, которые дают некоторые историки, что вообще все было так замечательно, проблем в сельском хозяйстве не было, это, конечно, оценка далекая от реальности. Вот. Проблемы были огромные, и, собственно говоря, наверное, одной из причин революции как раз вот, как и раньше об этом говорилось, тут, пожалуй, согласишься с традиционной нашей советской историографией, аграрный вопрос, так он и оставался таким злободневным. Так же, как и положение крестьянства, потому что оно же, в общем-то, оставалось социально неполноценным, сословное деление продолжало сохраняться, то есть крестьянин всегда чувствовал себя человеком, ну, не второго там сорта, но, во всяком случае, где-то в чем-то гораздо ниже, хуже, чем бывший барин. Хотя, конечно, мы знаем и у Чехова «Вишневый сад», где вот Лопахин становится как бы владельцем бывшего имения. Ну, наверное, это все-таки...
Да не так часто несколько... бывало.
Да, да. Хотя бывало, конечно же, но все равно помещик, дворянин, он сохранял свое такое господствующее положение. Это, кстати сказать, очень отражалось на проведении Столыпинской реформы. И, собственно, интеллигенция сельскохозяйственная, вот такой термин, позвольте себе употребить, она протестовала часто даже не против самой сути целей и задач, а против того, как все это проводилось. То есть нажим все-таки был. В основном землеустроительные комиссии возглавлялись, опять же, теми помещиками. Вот. В этом плане, конечно, реформа Врангеля, вот опыт уже какой-то они получили, эти товарищи, вот. Он несколько по-другому был. Там существовали крестьянские организации, которые вот это все как-то контролировали и пытались, и могли как-то направить.
Это уже
направить.
Сколько лет
Это 20-й год, да. Ну, к сожалению, у нас вот учатся очень медленно. Пока, как говорится, не шарахнет. Вот.
Да, я
и
напомню, забыл. Телефон для смс-сообщений с вопросами +7 985 970 45 45. И есть твиттер-аккаунт «Вызван». Пожалуйста, пишите нам, будем говорить. Ну, вот Глеб Успенский, да, он рисовал такие мрачные картины деревни в конце 19 века. Вот эти все конфликтность, такая жесткость в отношениях внутри, так сказать, деревенского общества. Чем все-таки это определялось? Низкой культурой или чем-то еще, или вот теми отношениями, которые складывались внутри общины?
Ну, понимаете, какое дело? Надо тут немножко на несколько лет, десятилетий назад отодвинуть рассмотрение. То есть ведь царское правительство, оно сознательно замораживало социально-экономическое развитие, вот, пытаясь за счет деревни, сельского хозяйства развивать индустрию. И, конечно, деревня отстала и была действительно в некоторых своих составляющих. Ну, конечно, снохачество, там вот эти все дикие нравы, обычаи, они уже так или иначе уходили. Во всяком случае, когда я увидел фотографический портрет своего деда начала 20 века, то я очень удивился. Это, в общем-то, вполне такой цивильный вид у него. Хотя все равно видно, что это не городской житель, не дворянин. Но это и сапоги вполне, так сказать, сносные. Такое, в общем-то, платье верхнее, так сказать, тоже.
Это во Владимирской губернии?
Да, Владимирской, неподалеку от Александрова. Вот. Ну, конечно, можно сказать, что это все-таки определенный такой культурный центр. Там же древний монастырь находился. Вот в последние годы восстановлен монастырь. 14 века, в общем, даже еще до Куликовской битвы он был основан, и вот есть много рассказов в нашем роду передаваемых, как относились крестьяне к этому монастырю, надо сказать, отрицательно.
Отрицательно?
Относились. Да, да, да. Вот, и даже примеры вот этой борьбы юрцовских крестьян, это Юрцово село, в котором мой отец родился, вот и дед этот как раз обитал. А крестьяне, в общем-то, монастырь Стефана Махрического, кстати, выходца из Киевской, из Киева, вот, который пришел сюда, на московскую землю, они, в общем-то, его вытеснили на другой берег, там маленькая речка такая, менее удобная.
Что, монастыря земли было многовато, с их точки
не
зрения?
Не хотели они почему-то вот такого соседства, вот уж не знаю. Так сказать, этот, кстати, пример вошел как хрестоматийный классовой борьбы крестьян вот это время, да, он почти во всех исследованиях имеется, так сказать, и в всемирной истории даже попал, вот большой многотомный. Вот, а я-то его знал устно, передавался вот так вот, значит, от... Пока из поколения.
То есть у них конфликт был не между сосед... помещиком, а между
помещиком
монастырем.
Помещиков там не было. Там были, это монастырские были земли, причем монастырь переходил время от времени под собственность более крупного Троице-Сергиевой лавры. Там всего 25 километров по прямой, в принципе, через лес. Вот. И, ну, крупный монастырь, он немножко по-другому вообще со своей... Ну, как и все вообще крупные владельцы, землевладельцы, они к крестьянам относились несколько... Ну, мягче, будем, что ли, говорить так вот. А чем мельче помещик, тем жестче эксплуатация, вот, на мой взгляд. Так что, конечно, деревня двигалась в сторону цивилизации, это совершенно несомненно. Вот. Во всяком случае, на мой взгляд, вот как бы вот эти культурные элементы не деревенские, вот, третьеземский элемент, учителя, агрономы, они шли, так сказать, с одной стороны навстречу крестьянству, и какая-то часть крестьянства шла им тоже навстречу. То есть повышался культурный уровень части крестьян там и школ. Ну, вот опять же, свою, так сказать, родную деревню, родную для моих родных, там и школа была, там и больница была. Была при монастыре. То есть это может быть такой нетипичный случай, но я думаю, что тенденция вполне определенная была, развитие вот этого вот. Но преувеличивать его, конечно, тоже не стоит, поскольку все-таки вот крестьянство продолжало оставаться таким вот официально по законам тогдашним неполноценным во многих, так сказать, отношениях.
Андрей Александрович, а вот смотрите, я тут пока готовился к передаче, нашел петицию, которую писали крестьяне из Сум. В 1905 году петицию они государю подавали и указывают на свои основные беды. Сумы – это там Харьковщина, да?
Да, да.
Бедность,
да.
Безземелье, бремя налогов и произвол чиновников. Вот они, значит, чтоб, но не хотели бунтовать, но вот эти вот четыре такие, четыре темы, да, у них. Вот. Но почему-то описывают они больше всего, вот не безземелье, да, и бедность, а пишут: «Просим освободить нас от стражников, урядников и земских начальников, стоят они дорого, а порядка они нам не дают никакого, а только мешают жить и работать, и чинят нам только обиду. И просим тебя, государь, дозволить нам выбрать своих начальников. У нас есть люди умные, с понятием, которые знают нашу крестьянскую нужду, они не будут стоить много денег, а польза от них будет большая». Вот такая петиция. Что там было в отношениях с, вот, с так называемыми,
ну,
властями?
Что касается вот именно этого региона, то здесь можно следующее сказать. Это, конечно, тоже такое особое место, Сумы. Это одна из крестьянских республик, вот, которая возникла в 1905 году. Вот самая известная Марковская. А Сумы тоже. Там был такой деятель Антон Щербак, который, вот, так сказать, создавал местное отделение крестьянского союза, а, собственно, одной из задач крестьянского союза вот была такая организация такого низового самоуправления, мирного такого захвата власти снизу и вот такого вот цепного движения от деревни к деревне, от села к селу. Так, во всяком случае, представлялось, ну, теми людьми, которые пытались вот вовлечь в движение крестьян само вот это вот развитие местного самоуправления. Поэтому здесь и видно, что это стиль под крестьян, конечно, наверное, писали все-таки интеллигенты, но смысл понятен. Вот. То есть убрать вот этих царских чиновников и заменить их людьми, близкими к крестьянам. Вот, то есть, вот как раз
демократизировать. А этого не было, собственно? У них не было возможности там кого-то выбрать, заниматься своими местными делами?
В принципе, такие возможности были. Вот надо сказать, что, в общем-то, сельская администрация, но это, опять же, вот, это все зависит от общей ситуации. В годы революции революционизировалась вот эта вот местная сельская администрация, во всяком случае, в той же Марковской республике, там инициативу, ну, помимо ячейки крестьян, Крестьянского союза, которая там была вот, в главе с довольно такими влиятельными людьми в этом союзе, Сталем, Зубрилиным, известным, так сказать, агрономом московским, там и староста местный тоже вот как бы в этом деле участвовал. Но это вот все-таки под влиянием и сверху, и снизу, вот, так сказать, видимо, движение, давление. Вот. То есть, в принципе, конечно, они могли решать, но, наверное, кое-что им сильно мешало. Вот. Но я думаю, что, скорее всего, это вот как раз часть вот этой борьбы с царским просто вот режимом, в том числе и вот, так сказать, давление снизу. Ну, напомню, что вообще-то значит, в Грузии все это, в Гурийской республике тоже, в Гурийском районе началось вот это движение по бойкоту местных властей, просто выживанию их буквально. Вот.
Это все у нас 905 год.
Это 902 год.
Второй даже?
То есть вот этот гурийский опыт, его предлагалось как раз обобщить и использовать уже вот в России в этот период, вот в 5-6 годах. Вот. А началось это... Причем это было связано с тем, что была Батумская стачка, вот известная, довольно много рабочих было уволено, они пошли все в деревню, вот придали такой вот более организованный характер. То есть вот роль рабочего класса в данном случае, она такого вот...
Чего они добивались?
А вот они так раз и добивались как бы своей власти... Ну, если, так сказать, не совсем блокирование местной администрации, то, по крайней мере, так сказать, серьезного ограничения. Взять ее под контроль. И, говорю, методы использовали, в общем-то, типичные для рабочих, наверное, бойкот, стачка, вот, неуплата податей, налогов. То есть, вот то, что, в общем-то, тогда называлось такой мирной формой борьбы.
Потому что я вот посмотрел, во многих случаях одно из основных требований крестьян в начале века – это было снижение той же арендной платы. Потому что если землю арендовали у кого-то, у землевладельца, у помещика, там, то значит, вот главный вопрос был, как бы ее значит, снизить, эту цену.
Ну, это, понимаете, как русский человек это видит в этом какую-то частность, мелочь такую, понимаете, а хочется всего и сразу. Вот,
принципе, то есть, значит, начинается с этих 3 рублей
за десятину? Конечно, да, но если ты... Тут ведь еще момент, так сказать, который у Чехова тоже, кстати, отмечен. Вот как-то поставить на колени экономически и прочее, принудить других работать на себя. А, собственно, отрезки-то и преследовали цель. Напомню, что это такая часть земли, которая была отрезана у крестьян в ходе реформы по отмене крепостного права. Причем отрезали те земли, без которых крестьяне не могли обходиться там. Проходы там к водопою, выпасы какие-то.
То есть, обид было много?
Да, обид было много, и вот это тоже как бы не... Несмотря на то, что были такие помещики-дворяне, как Тенишевы, которые все, так сказать, пытались... Вот, да и вообще, так сказать, общая тенденция это как-то так власти и интеллигенции приблизиться к народу, вот, так любить... помогать и так далее, и тому подобное. Но вот были объективные такие обстоятельства, которые как бы не всегда этому способствовали. То есть арендовать приходилось просто на... не потому, что эта земля вот была какая-то особо плодородная, а потому что она была просто нужна крестьянам, без нее они не могли обойтись.
Вот. Я вот хотел вас спросить, а, собственно, проходит такой термин «крестьянские братства».
Да.
Были такие какие-то, что общины, организации какие-то, что это, такое?
Это то, что, в общем-то, пытались в начале как раз 20 века организовать неонародники, ну, будущие эсеры, хотя процесс создания эсеровской партии на базе вот такой, ну, вот каких-то остатков, или как бы я выражаюсь, ошметков народнического движения, идет параллельно вот с созданием этих братств. Ну, это, значит, инициатором, как считают, и он сам об этом заявлял, когда приехал за границу, Виктор Михайлович Чернов был. Вот. Это, конечно, движение, я думаю, более преувеличенное теми же вот народниками, но они были реально. Это кружки крестьян, которые, значит, вот преследовали цель, опять же, повышения их образованности, культурности, пропаганды. То есть, опять же, такая вот мирная, созидательная деятельность. Ну и даже эти такие вот невинные, можно сказать, организации подавлялись царской властью, ну, в частности, вот такой писатель и тоже участник движения за создание Крестьянского союза, потом депутат Первой думы Аникин, писатель из Саратовской губернии, вот он как раз рассказывал, как подавлялись кружки чтения общественного крестьянского, то есть где читали там Тургенева, Толстого. Вот. Ну, Толстой ведь был запрещен, часть его произведения, об этом тоже не надо забывать. Как-то мы вот упускаем момент, что даже такой великий писатель был, ну, все, не все его произведения, во всяком случае, допускались к печати, в частности, «Воскресенье». Вот мне приходилось сталкиваться с таким моментом, что, в общем-то, «Воскресенье» было запрещено. Печатался из-под полы.
Александр, скажите, а вот на ваш взгляд, с чем было связано как раз создание Всероссийского крестьянского союза? Вы, собственно, много усилий, так сказать, посвятили тому, чтобы рассказать об этой организации подробно. Вот действительно, это все-таки была какая-то инициатива либералов сверху, или это было действительно такое массовое народное движение?
Я действительно занимался этим сюжетом, начинал в русле такой вот советской историографии, классической, и, собственно говоря, крестьянским союзом историки занимались в советское время, потому что Ленин о нем упоминал, он прислал телеграмму приветствия ноябрьскому съезду, как он назывался, делегатский съезд в Москве. Ленин его поприветствовал. Вот, собственно, это и дало толчок, на мой взгляд, изучению Крестьянского союза, потому что организация это, ну, в полном смысле в большевистском, революционной, конечно, не была. То есть я трактую даже ее таким образом, что она служила как раз вот проводником мирных методов борьбы, вот, о которых я уже упоминал, то есть давление, вытеснение. Отнюдь там не убийство, не разгром помещиков. Вот. И в своей книге, посвященной Крестьянскому союзу, я, значит, писал, что вот центрами были Москва и юг России, в частности, вот нынешнее, так сказать, Запорожье, вот оттуда пошли лидеры. Но теперь я больше склонен, углубив исследования, более склонен считать, что это часть либерального проекта. Вот. То есть, проекта, то есть, это как бы часть вот союза союзов. То есть, один, ну, у нас как бы отделялся Крестьянский союз от всех остальных союзов, которые вот должны были охватить всю Россию и тоже вот служить таким рычагом давления на власть с тем, чтобы заставить ее перейти, ну, на слегка такие демократические, что ли,
модернизироваться.
Да, модернизироваться, да. Ну, то есть, Крестьянский союз по документам, так сказать, он как раз стоит в этом же ряду, как и союзы, там, допустим, писателей, юристов, многие-многие другие, которые организовали вот этот союз союзов, и который, в общем-то, действительно
сыграл свою роль. Главное, железнодорожников и почтово-телеграфных служащих,
безусловно, да. Ну, вот Крестьянский союз возник из недр Московского общества сельского хозяйства. Причем очень четко все это прослеживается. Но об этом писала покойная исследовательница Колесниченко. Вот. Но ей не удалось это развить. А я вот, в общем-то, тут нашел массу документов, где все ясно.
А Московское это общество сельского хозяйства – это одно из таких основных?
Это второе общественное, да. Вольно-экономическое общество сначала. А вторым было вот Московское общество сельского хозяйства. Причем организовано оно было, в общем-то, дворянами-помещиками. Ну, достаточно прогрессивными, некоторые были близки к декабристам. 1818 год, год создания, конституировал в 1820. И, как я вот прослеживаю тоже в своей книге, оно постепенно от дворянско-помещичьего стало становиться таким прокрестьянским. Хотя во главе все равно дворяне-помещики стояли, как ни парадоксально, но вот они как бы шли вот навстречу тоже народу. Ну, тут следует отметить такого деятеля, как Дмитрий Иванович Шаховской. И, собственно, роль кадетской партии, вот она там очень заметна. Хотя там и будущие эсеры были в этой, так сказать, организации. Причем вот революционность начинается с того, что они фактически свергли князя Щербатова, который был президентом в 1904 году, используя, в общем-то, разные такие не очень, может быть, красивые приемчики. Вот. Но, тем не менее, цель была достигнута. Президентом стал Петрункевич, известный либерал, земец, и тоже член Конституционно-демократической партии. А Шаховской, он, значит, вот стал вице-президентом. Там были такие люди, как Курнин. Все это люди, вот Курнин, которым я писал еще в своей первой книге, он числится крестьянином Хатунской волости, да, то есть здесь, под Москвой. На самом деле он был книгоиздателем, имел магазин на Кузнецком мосту, то есть был достаточно состоятельным. Ну, вот опять же, по рождению он был крестьянином. Да. Вот он
так
был,
и остался крестьянином.
Да, так он и числился крестьянином, хотя, в общем-то, по роду деятельности был книгоиздателем, книготорговцем, то есть человеком, наверное, не бедным. Вот. Шаховской, князь, Петрункевич, там, значит, Левицкий. Также это, в общем, было связано с московской академии сельскохозяйственной, тогда институтом. Ну, я там пишу в своей книге, что, в общем-то, учредительный съезд был на Бутырском хуторе. Это сейчас вот эти Бутырские улицы, недалеко от Дмитровского шоссе. Ну, то есть, собственно, Дмитровское шоссе. Там был хутор этого самого общества. А вот съезд уже делегатский проходил, тоже уцелело здание на Смоленской площади, Смоленский бульвар, оно земледельческий переулок называется. Это сейчас фактически, на мой взгляд, оно уцелело полностью. Это сейчас ансамбль имени Александрова оккупировал это здание. В общем, туда можно зайти, посмотреть эти залы, которые вот есть там на многих снимках. Это делегатский съезд этого крестьянского
Хорошо,
совета.
Но вот это вот интеллектуалы, да, а крестьяне откуда взялись в этом движении?
Ну, крестьяне, да. Вот, собственно говоря, метод агитации, пропаганды среди крестьян, он, значит, был достаточно таким простым. Организация трактиров во многих местах. Часто бывали вот как раз деятели Крестьянского союза и других каких-то организаций. Вот держали трактиры, и там проходила эта агитация среди крестьян. Крестьян, в общем-то, в какой-то степени можно считать номинально, а не напрямую задействованы. То есть, как бы смысл какой был? Выступить от имени крестьян, показать, опять же, власти, показать своим, может быть, политическим конкурентам, что крестьяне идут за нами. И, конечно, те цифры, которые были вот по количеству членов, они, конечно, несколько завышены. Вот. То есть, крестьяне, конечно, были. Но вот некоторые крестьяне были вот чисто вот такие вот формальные, как Курнин, да, потом целыми волостями записывались. Да, ну, в Сумской там, допустим, там...
Там вот этот Щербак.
Там Щербак, да, он очень активный. То есть, где были вот такие вот активные деятели, которым крестьяне доверяли, там вот это движение шло.
Но целом... Щербак-то был интересной фигурой. Он ведь повернулся из Калифорнии, 20 лет там прожил, там... такой небедным человеком, и показал, что, в общем, в Америке, раз можно так заработать, так почему,
был и Толстой,
почему в Российской империи так не сделать?
Вот это, конечно, фигура очень любопытная, действительно. Он вот такой, то есть, когда его арестовали, там чуть ли не весь уезд пошел его освобождать. Но уже за пределами своего родного уезда его популярность была совсем не такой. То есть, это вот показывает все-таки вот ограниченность крестьянского движения во все времена, локальность. То есть, мы этого человека знаем, мы его поддерживаем. Значит, уже дальше наши, так сказать, политические какие-то...
Ну, телевидения-то не было все-таки и радио, так что в рамках того, с кем он сумел поговорить, там он был популярен.
Да, конечно, да, безусловно. да. Хотя, в общем-то, вот ячейки Крестьянского союза, они довольно широко были раскинуты.
Кстати, о нем писали, что наибольшую опасность власти усматривали в том, что он общался с народом на украинском языке. И я, кстати, уточню, мне написали, что Сумы – это областной центр Сумской области, Роман. Ну, сейчас да, тогда это был уезд Харьковской губернии. Так что вы меня на этом не поймаете, а мы с Андреем Куренышевым продолжим наш разговор после выпуска новостей «Эхо Москвы».
Цена революции. Цена революции с Михаилом Соколовым.
Ну что ж, мы продолжаем наш разговор в студии «Эхо Москвы» с доктором исторических наук Андреем Куреншевым. И я еще раз напомню телефон для СМС +7 985 970 45 45. Знаете, у меня вот какой вопрос и просьба даже все-таки рассказать об этих республиках, которые возникали сами собой. Марковская республика, вот эта вот республика в Сумах Харьковской губернии и так далее. Что это было все-таки?
Ну, вот сказать, что они возникали сами собой, конечно, было бы не совсем верно, потому что здесь, вот еще раз повторю, инициатива шла вот от этой самой организации, от Всероссийского крестьянского союза. Ну, во всяком случае, что касается самой известной Марковской крестьянской республики, то здесь...
А Марковская это где? Вот,
это Волковамский район на границе вот уже с...
Ну, то есть, Московская губерния.
Да, Московская губерния, да.
Вот живет Московская губерния, бабах, и там какая-то крестьянская республика.
Ну, очень вот там, собственно говоря, видимо, как такой эксперимент, поскольку вот в пятерке Крестьянского союза были такие крупные деятели Крестьянского союза, как Сталь, а начинается все 30 октября, то здесь прямая связь с манифестом 17 октября, который дал возможность вот собирать такие вот многолюдные собрания. Вот как раз агроном Зубрилин, он, собственно, и выступил инициатором организации вот этого местного самоуправления, которое вот впоследствии получило название как раз вот эта вот Республика Марковская. Ну, надо сказать, что резонанс был большой, приезжали даже из Америки туда смотреть, как это все происходило.
Хорошо, они там что-то организовали, вот прямо как сейчас где-нибудь в Донецке или в Луганске, то, что там что-нибудь занялись.
Да, да, собственно, они вот как раз уменьшили все эти платежи, которые обременяли крестьян, пытались давить на местных, опять же, помещиков, опять же, с целью изменения вот условий взаимоотношений. Туда даже приезжал Джунковский, который, в общем-то, не без основания был таким либералом среди чиновников, причем полицейского ведомства, как известно, он потом был начальником корпуса жандармов.
А и тогда товарищем... он вице-губернатор.
Да, он был вице-губернатор, вот он туда приезжал, и об этом, в общем-то, писали в советские времена, но не уточняли. Вот приезжал он уговаривать, общаться, как-то, может быть, и поучиться чему-то, или как-то опыт какой-то. И вообще, что это такое, видимо, узнать. Но репрессий практически не было. Больше года эта республика существовала, пока не были арестованы вот как раз сельский староста и волостной старшина, которые возглавляли эту вот республику. Ну, также, собственно...
То есть, получилось так, что местная власть фактически перешла на сторону крестьян.
Ну, не, да, да. Ну, это, я говорю, это обычная вещь, наверное, в таких вот условиях. То есть, крестьяне могут оказывать серьезное давление на власть. Это было и в алнеповские времена, когда, собственно говоря, вот, выражаясь термином Чиянова, вот страна крестьянской утопии, это вот как раз период НЭПа, наверное, потому что ну, наиболее такие благоприятные были условия существования крестьянства российского в целом.
Вот нас Дмитрий тут мучает вопросами, все-таки были ли крестьяне больше реакционные или прогрессивные силы тогдашнего общества?
Ну, я думаю, что скорее прогрессивные. Об этом, собственно, это очень хорошо понял Ленин, и вот после революции 1905 года он изменил свою точку зрения на развитие капитализма. где-то вот сблизился с народнической такой вот позиции. Очень это... Ну, его за это и критиковали, собственно, ортодоксальные марксисты, Плеханов, там, Мартов и так далее, что он, в общем, перешел на народнические позиции. Вот. И он считал, в общем-то, крестьян или хотя бы часть их вот вполне такой прогрессивной революционной силы. Вот. Хотя, конечно, это такое, в общем, сложное явление, социальное крестьянство. Там все было, наверное, и черносотенцы, опять же, оттуда же. Хотя вот я лично рассматриваю это тоже как такое своеобразное народное движение. Хотя и тоже организованное, конечно. То есть, насколько... Меня, конечно, всегда интересовал вопрос, насколько все это шло снизу, насколько, значит, было все-таки инспирировано сверху.
А в результате вывод какой?
Вывод пока еще окончательно сделать трудно. Но вот чем дальше, тем больше я прихожу, что нужна какая-то все-таки внешняя организующая сила. Вот тогда...
Тогда стихийное движение
становится движением. Тогда стихийное движение, да, но в какие-то определенные рамки... С какими-то лозунгами, с какими-то, в общем-то, задачами, целями, вожаками, опять же. Вот. И, собственно говоря, наверное, тут вот как бы такой процесс. Но, опять же, возмущение, недовольство, оно возникает стихийно, конечно. Вот. А организация уже создается и формируется.
Тут интересуется, вот я еще смотрю вопрос, по числом образованных и грамотных крестьян, слушатель. Ну, вот мне тут остается воспользоваться, опять же, другим слушателем, который нам на сайт написал. Вот он ссылается на книгу Марии Михайловны Громыко «Мир русской деревни». Вот, по всей видимости, работа хорошая. Вот, и говорит о том, что... Грамотных было в 97-м году 40% среди призывников, правда. Ну, все равно можно считать такой замер, да. Пятый год 58, 13-й 73. Ну, уж не знаю, как они грамотность определяли, но, в общем, прогресс налицо, да?
Безусловно, да, безусловно. Потому что, я говорю, тенденция явная была, так сказать, в сторону того, что, в общем-то, крестьянство, оно движется... к цивилизации, к знаниям и к такому прогрессивному направлению.
Вы знаете, что интересно? Вот когда смотришь на такие короткие энциклопедические справки вот про этот крестьянский союз, там пишется, ну вот, а после 906 года он распался там, в связи с репрессиями и так далее, или там с 907 года где-то разогнали, где-то арестовали. Ну, а нет ли ощущения, что просто какая-то часть крестьян на самом деле в результате с тех событий, которые происходили в 5-6 году, а потом и Столыпинской реформы, просто добилась своего, и поэтому в какое-то время им эта организация оказалась на самом деле не нужна. Ну, не знаю, вот в Воронежской губернии там, например, стоимость аренды земли снизилась с 15 до 9 рублей за десятину, кстати говоря. Вот результат, поборолись, значит, ну, бойкот, да. Там еще что-то. Собственно... Опять же, запугали землевладельцев, получили результат. Зачем теперь союз, когда 6 рублей сэкономили с десятины?
Крестьянский союз, он, собственно, и может рассматриваться как такой профсоюз. Во всяком случае, вот в годы НЭПа советское руководство как раз и смотрело на крестьянский союз, как я пишу тоже в своей книге, жупел, скорее, крестьянского союза, потому что реально таких следов определенных его реинкарнации мы там не находим. Но, тем не менее, крестьяне, когда они говорили об этом, они вот как раз и ссылались на то, что у рабочих есть профсоюзы, у крестьян нет. И, то есть, да, он вот мог выступать. Но я-то думаю, что, скорее всего, он стал не нужен вот этой либеральным этим кругам, как способ и метод борьбы.
А может, и крепкому крестьянину стал не нужен?
Ну, ведь, собственно говоря, в Первой-Второй Думе там существовало уже фракция, как раз она была трудовики и крестьянский союз, она как бы из двух частей состояла вот во Второй Думе, так что там был упомянут крестьянский союз, а затем действительно он как бы вот раз и исчезает совершенно. Хотя вот, опять же, мне приходилось находить где-то на окраинах какие-то вот такие еще обломки, огрызки этого крестьянского союза, а затем, кстати, вот опять же либеральная общественность наша, так сказать, объединенная уже земско-городской союз, Союз, она тоже как бы пыталась, это, в частности, Прокопович вот на этих совещаниях, и Некрасов, известный тоже левый кадет, да, вот предлагали как бы эту тактику опять применить, то есть организовать вот эти вот союзы крестьянские, рабочие, с тем, чтобы тоже вот оказывать давление. Но там как-то, видимо, они решили при помощи иных средств и методов бороться уже с царской властью. Вот, и поэтому, значит, крестьянского союза... То есть возобновился он в 18-м году, опять же,
я,
в
знаете,
августе.
Я, знаете, что хотел спросить, про 17-й обязательно еще замечу, а вот про кооперацию, развитие кооперации. Может быть, это тоже было вот таким, такой возможностью приложения усилий крестьянства уже после событий 5-го года?
Ну, безусловно, кооперация – это как бы действительно властями рассматривалось именно как вот... альтернатива общинности, во-первых, да, то есть там есть тоже коллективизм, но на несколько все-таки других основаниях базирующийся, то есть община, в общем-то, показала, и вот все вот эти вот организации, они так или иначе были связаны с общиной сельской, показала противовес тем стандартным традиционным представлениям власти, как очень такая хорошая организующая сила в борьбе крестьян, то есть с помещиками, с властями. То есть, как правило, все деревни шли громить помещиков.
Ну да, сельский сход.
Все деревни,
да.
Все деревни вот принимали, то есть на миру-то смерть красна, правильно, одному как-то это тяжело. Вот, и, собственно, кооперация, поэтому так вот, наверное, одна из причин, то, что до этого тоже, как и все остальные такие общественные организации, все это так зажималось, дали, в общем-то, ей достаточно большую свободу. И, собственно, да, это как бы вот такая альтернатива общинности, вот это, этим союзам. Ну, собственно говоря, все равно, так сказать, так или иначе, там все это как-то вот в другой форме находило себе проявления свои в этой кооперации тоже, потому что там были те же самые неонародники, те же самые социал-демократы, ну, те, которые признавали легальные формы какого-то такого социально-экономического, ну, и отчасти политического, потому что все это в России было, в общем-то, одно от другого неотделимо, вот какие-то такие формы организации масс, будем так это называть. Вот, то есть кооперация, да, она, в общем-то, в какой-то степени должна была заменить вот эту самую общину. Тут
но не успела.
Сами власти, собственно, ну, не успела, да, в какой-то степени. Потом и колхозы в какой-то степени тоже общинные традиции использовали.
Ну, вот 17-й год. Опять, как появляется этот новый крестьянский союз или обновленный? Опять по инициативе, так сказать, каких-то либералов? Ну, или это народное движение?
Ну, не совсем уже так. То есть, это в основном старые члены, такие вот, как Семен Мазуренко, решили. И суть, и смысл, значение совсем другие. Тут уж надо прямо сказать, потому что возникли советы. Вот, крестьянских депутатов, но надо сказать, что, в общем-то, по документам мы видим, и опять же, вот, кто был инициатором-то создания советов, это вот те же кооператоры, то есть кооперативный съезд в Москве, вот как раз сразу после революции, по-моему, в марте даже 17-го года, вот он там принимает решение о том, чтобы создать сеть крестьянских советов. Но во многих городах, вот, в частности, в Саратове, там, значит, избирался как бы крестьянский совет, а он выбирал крестьянский союз. То есть, вот как бы так это все вместе было. Но постепенно, собственно говоря, крестьянские советы, они оттеснили крестьянский союз.
В некоторых случаях я так понял, что вот как раз крестьянские союзы, они были распущены в пользу советов. Там эсеры это, за это агитировали.
Конечно. Собственно, эсеры, они были инициаторами в основном создания советов, а не союзов.
Потому что союзы... Они допустили ошибку. Так бы создалась крестьянская партия бы на базе этих
Ну, они
союзов.
Себя считали крестьянской партией,
что,
понимаете?
Конечно,
вот, вот им и не нужно. Ну, они ошибок столько допускали, что когда вот иногда бывает, спорим, кстати, дискуссии проходят с людьми, которые как бы являются такими апологетами эсеров, то просто говорят, что большевики просто их переиграли вот на чисто вот таком демократическом поле, это моя точка зрения. Ну, во всяком случае, даже
я бы сказал, на поле демократической демагогии.
Ну, тогда, ну, а что такое вообще? общедемократическая борьба вот в тех революционных условиях. Это и есть в основном демагогия. Вот. Хотя, вот, конечно, эсеры, они как бы, ну, ближе к реальности пытались. То есть, вот они отказались от своей программы социализации земли на третьем съезде. Сами себе, можно сказать, подрубили сук, на котором сидели. Вот что касается крестьянского союза, то он явно стал более правым. Вот по сравнению с 5-м годом, и, в общем-то, в нем стали преобладать вот именно крестьяне, вот собственники, вот эти вот столыпинские, да, вот, так сказать, в какой степени. И, собственно говоря, такие люди, как Сорокин, Кондратьев, приходили агитировать вот туда, на заседание крестьянского союза, как раз с целью объединения усилий вот тех политических кругов, которые выступали от имени крестьянства.
Ну, не очень получалось. Они там как-то Сорокина плохо приняли.
Да, они не очень-то их приняли, потому что они вот как бы, так сказать, замкнулись вот в этих рамках своей прошлой вот этой исторической деятельности и считали, что вот это наиболее такая приемлемая для крестьянства.
То есть, внепартийная деятельность.
Внепартийная, да. Потому что советы, они, ну, явно стали партийными, так сказать. Это мы очень хорошо видим. Ленин, опять же, это хорошо понял и использовал советы, знаете, для прихода к власти своей партии. Но, опять же, конкурентная борьба тут явно была. А вот союз, он, собственно говоря, ну, дальше все это как бы в той или иной форме продолжает существовать, возникать. Союзы хлеборобов играют определенную роль.
Интересная история там далее. В Амурской области. Там целый союз был «Амурский земледелец». Вот тоже обнаружил. Очень интересная,
да,
действительно,
да,
история.
Да, это еще...
вот. Но это уже 18-й год, и такое на волне антибольшевистского,
да,
движения.
Да, да, да. И вот, кстати, как это может быть неудивительно, хотя, с другой стороны, ничего, в общем-то, удивительного нет, если вспомнить и начало деятельности крестьянского союза, вот того основного, пятого. Все-таки, я говорю еще раз, это так вот, в общем, либерально такой продукт либералов, скорее, нежели революционеров.
Но, тем не менее, если посмотреть разные резолюции, то там землю нужно обобществить и передать в руки трудящегося населения уравнительно, без права покупки и залога. Это, помните, 905 год. А уже в каком-нибудь 917-м, там вот на том же съезде, где с Петерим Сорокин спорил с ними, они там против твердых цен, за свободу торговли хлебной, значит, в сторону рыночную сдвигались. Вот действительно подтверждается то, что вы говорите по поводу более сильного фермерского присутствия, по всей видимости.
Ну, безусловно, в это же время формируется и союз земельных собственников, вот организация, которая пыталась как бы объединить интересы и старого вот этого буржуа-помещичьего сословия класса и вот этих новых крестьян-собственников. И Львов Николай Николаевич, который был главой этого союза, вот он, собственно говоря, кстати, саратовский тоже помещик, либерал, один из тоже, так сказать, деятелей либерального движения 5-7 годов. Вот он как раз, они вот пытались, во всяком случае, как-то вот противостоять вот этой стихии крестьянского движения, явно нацеленной на черный передел, то есть на ликвидацию и частной собственности помещи. А, собственно, под частной собственностью понималось помещичья земля. То есть крестьяне свою землю никогда вот частной собственности не считали.
Что, ну, даже, ну, те, кто выделился на хутор?
Ну, там тоже достаточно своеобразно.
А Украина? На Украине ведь общины, ну, в таком передельном виде не было.
Ну, на Украине там, да, немножечко по-другому, хотя там тоже общинные традиции во многих частях ее существовали. Ну, в частности, вот на Восточной Украине там не сильно все отличалось от российских таких порядков. Ну, вот,
а
да,
на Волыне по-другому было.
А, ну, чем западнее, тем это, в общем-то, закономерность такая определенная. Даже в Смоленской области, то есть такое сугубо, хотя, как сказать, российская, она довольно долго в состав Великого княжества Литовского входила. Вот.
Ну, такое пограничье, да.
Да, да, да. И там, да, там вот хуторяне тоже как-то более, так сказать, ощутимо чувствовались. Ну, тут все зависит, понимаете, от местных каких-то конкретных условий. То есть, может ты индивидуально хозяйствовать или не можешь, понимаете. Дает тебе земля, вот твой этот индивидуальный участок, возможность и себя прокормить, и доход какой-то получать.
Но была проблема, конечно, еще быстро растущего населения все-таки.
Конечно, конечно.
Которое город не успевал принять.
Безусловно,
это серьезный
безусловно.
Был вопрос.
Ну, вот эти общие-то противоречия, конечно, они вот и играли такую определяющую роль. То есть, не такая быстрая индустриализация, или однобокая, я бы даже сказал, индустриализация, когда что-то развивалось, что-то наоборот, так сказать, тормозилось. Вот. И за счет все это, конечно, выкачки средств из деревни, все-таки тут надо прямо сказать, такой эксплуатации крестьянства и самоэксплуатации, когда просто экономические условия заставляли крестьянина продавать больше, чем вот он мог. То есть, не излишки, а необходимые, так сказать, для него.
Вот Дмитрий интересуется, могло ли пойти развитие сельского хозяйства по фермерскому пути? Вечный вопрос.
Да, ну, там? Это вопрос, на который я когда-то отвечал в Институте развития сельского хозяйства. Чтобы это произошло, нужно, во-первых, большую свободу дать в какой-то определенный промежуток времени, когда ее хотят взять и могут взять. И второй момент – это все-таки определенный стартовый капитал какой-то вот, должен иметься для этого. Ну, есть подсчеты, там, сравнивающие наших зажиточных крестьян с американскими фермерами средней руки. Там, ну, 12 тысяч долларов – вот это американец, и 9 тысяч рублей – зажиточные крестьяне этого года НЭПа, вот это наш. Ну, может быть, конечно, нет, были, конечно, крестьяне, там, которые имели там и по 50, и по 100. Вот. Но это уже такие, действительно, вот мечта Столыпина, маленький помещик, вот, или что-то в этом
роде. Мы можем сказать, что Столыпинская реформа лет на 20 запоздала, а может и больше.
Намного больше. То есть крепостное право нужно было, конечно, отменять в начале 19 века. Вот на волне патриотизма.
Декабристы были правы.
Безусловно, безусловно. Хотя они, конечно, могли сами погибнуть, как и все дворяне-помещики вот в огне. Такой новой пугачевщины. Но, знаете, иногда, так сказать, в роли Данка, может быть, выступить приходится.
Тут еще вопрос от слушателей, почему крестьяне польстились на посулу большевиков, ну и так далее. Ну, почему? Наверное, потому что...
А почему? А что значит польстились, вопрос можно задать. Просто они дали с большим опережением, ведь потом, собственно говоря, все те, кто хотел опереться на крестьянство, а это вот в 20-м году совершенно четко, мы с вами это знаем, вот, прослеживается, когда и Милюков, и Савенков, и Врангель вот вдруг решили, так сказать, в своей борьбе против большевиков опереться на крестьянство. А что, собственно, можно было пообещать крестьянам, чего уже не дали большевики? Только одно. Полную частную собственность. Вот что, собственно, пытался делать Врангель.
Вот. Ну, какая-то часть крестьян этого хотела, но, видимо, не так сильно хотела.
Так, понимать собственность, ведь это мы все прекрасно знаем, это не только право, но и обязанность, и ответственность. Да?
А когда и проблема.
Когда тебя поддерживает община, когда ты знаешь, что что бы с тобой ни случилось, ты с голоду не умрешь вот, на каком-то минимуме, а выделенец, допустим, хуторянин, да, или там отрубщик, отрубник, это же, в общем-то, человек, уже сразу ставящий себя вот в том социуме, в какое-то противостояние всем остальным. Понимаете, ни к чему хорошему это, конечно, для этого человека. То есть, надо быть человеком и сильным, и волевым, и с какими-то средствами вот, для того, чтобы вести вот такое индивидуальное хозяйство. Что, конечно, у наших крестьян явно не хватало. То есть, если, извините, из сельского хозяйства выкачивается все время вот, прибавочный продукт, то откуда же, собственно, взять средства на вот это вот самостоятельное развитие?
Ну, я бы все-таки добавил как важный фактор, безусловно, и Первую мировую войну, которая сопровождалась, в общем, определенными элементами аграрного кризиса. Хотя об этом спор идет среди ученых, насколько серьезный был этот кризис.
В принципе, крестьяне, ведь как любые сельхозпроизводители, то есть продовольствие становилось главным, можно сказать, таким продуктом, вот, они могли достаточно много и получать, вот, собственно, если бы, вот опять же, и царское правительство, и потом временное правительство, и большевики не были бы, так сказать, поставлены тоже в такое положение, что, опять же, нужно было применять насилие, то есть рынок не работал в полном объеме.
Но степень-то насилия была разная.
Экспорт. Если бы крестьянам дали возможность экспортировать свою продукцию свободно через кооперативы, вот в те страны, которые потребляли, это, значит, такие развитые, там, Великобритания, другие какие-то европейские страны, то, конечно бы, вот в таком вот утопическом, что ли, разрезе, может быть, вот и появилось бы фермерство с крестьянством. Но всего этого, вот вы правильно говорите, не было дано крестьянству. Война сильно, так сказать, ударила. И ведь, собственно говоря, низкий уровень производительных сил, он в чем заключался? Все на мужике было и на скоте, вот, так сказать, на каком-то, так сказать, на лошади. А все это реквизировалось, мужиков призывали. Работать-то, собственно, было некому.
Ну, вот военнопленных стали посылать.
Вот, да вот, собственно, это единственный такой из ресурсов в это время. Вот. А и изношенность техники. Ведь закупали основную часть сельхозорудий в тех странах, с которыми воевали. Да. Австро-Венгрия, Чехословакия, Германия. Да? То есть, пытались какие-то, вот, опять же, в том же Москве вести переговоры со союзниками, с Америкой. Но Америка еще не была, так сказать, тогда участником войны. С Англией, Францией, ну, видимо, как-то все это не очень получалось. Изношенность средств производства, в общем-то, вот заменить мужика, заменить тягловую силу было нечем в этот период. И поэтому все это определяло вот такое. То есть, к 17-му году уже крестьянин даже в земле не нуждался. Он нуждался вот в средствах производства.
Нужд своих не вполне понимал. Давайте последний вопрос ответим Дмитрию. А вот была ли в России своя Вандея? Что бы вы причислили к этому термину в России?
Ну, понимаете, условно, под этим термином очень много чего имеется в виду. И крестьянские восстания, особенно вот как раз 20-21 годов, и был термин казацкая Вандея, тоже вот к этому можно. То есть, даже бы я скорее отнес это к казацким вот этим регионам, потому что их, конечно, положение было совсем иным, нежели вот у крестьян. В какой-то степени казаки – это те же крестьяне, но все-таки отличающиеся во многом. Как говорил Григорий Мелехов, а что нам дала советская власть? Да ничего, земли у нас было всегда много, а власть тоже была своя. То есть, собственно, казацкое самоуправление – это вот те же советы, по сути дела. Ну, особенно после 17-го года, когда уже наказных атаманов не стало, атаманы стали выбраны. То есть, Вандеи, наверное, вот назвать с полным основанием можно вот эти вот казацкие, так сказать, регионы.
Хотя религиозного элемента, в общем, не было нигде.
Да, чисто абсолютно. Да, не монархического. То есть, все вот эти вот очаги, они были очень демократичными. Вся недемократичность только в том, что стоял генерал, скажем, Краснов во Всевеликом войске Донском, там, Дутов.
Ну да, Семенов, да. Свой брат.
Ну, а в Антоновщине, да, это и вовсе такое, так сказать, СССР.
Спасибо. Ну что ж, спасибо. Андрей Куренышев, доктор исторических наук, был в эфире «Эхо Москвы».